Том 8, глава 1. Царствование Бориса Годунова. Избрание Годунова. Неофициальные известия об этом избрании. Въезд нового царя в Москву. Подкрестная запись. Слух о нашествии хана. Борис выводит войско за Москву. Торжество без подвига. Меры для утверждения Бориса на престоле. Царское венчание Бориса. Милости. Благоприятные отношения к соседям. Посольство Льва Сапеги в Москву. Посольство Салтыкова в Литву. Сношение Годунова с ливонскими недовольными. Вызов шведского принца Густава в Россию. Датский принц Иоанн. Жених царевны Ксении. Его смерть. Сношение с Австрией, Англией, городами Ганзейскими, Италией, Крымом. Неудачи русских за Кавказом. Успехи за Уральскими горами. Внутренние распоряжения Бориса. Русь древняя, киевская, жила обычаем. По старому обычаю великое княжение принадлежало старшему в целом роде. Русь новая, северная, пошла против этого обычая. Обычай потерял силу, но до закона о престолонаследии юное государство еще не доросло. Вся власть собралась в руках единовластителей, и вот Иоанн III объявил: «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Этой воли не оспаривал никто, и у правнука Иоаннова Феодора, знаменитый 1598 год. Никогда еще для московского государства завещание, последняя воля царя, не имело такого важного значения, как при смерти Феодора Иоанновича, сходившего в могилу беспотомственно. На кого указал царь, и указанием этим освободил народ от многотрудного дела избрания. Но Феодор умер, как жил. И в последние минуты жизни, как во все продолжение ее, он, избывая мирской суеты и докуки, не решил великого вопроса, предложенного ему патриархом и боярами. «Кому царство, нас, сирот, и свою царицу приказываешь?» Тихим голосом отвечал на это Феодор. «Во всем царстве и в вас волен Бог. Как ему угодно, так и будет. И в царице моей Бог волен, как ей жить, и об этом у нас улажено». Патриарх Иов в житии Феодора говорит, что царь вручил скипетр супруге своей. Но в других памятниках, заслуживающих в этом отношении большего доверия, в избирательных грамотах Годунова и Михаила Федоровича сказано: «После себя великий государь оставил свою благоверную, великую государыню Ирину Федоровну на всех своих великих государствах». Но понятно, как велика разница между выражениями «вручить скипетр» и «оставить после себя на престоле». Действительно, по смерти Федора оставалась особа, к нему самая близкая, носившая царский титул, Ирина, и ей поспешили присягнуть, чтобы избежать междуцарствия. Но Ирина отказалась от престола, объявив желание постричься. Патриарх с боярами и народом били ей челом, чтобы не оставила их сирот, до конца была бы на государстве, а править велела брату своему, Борису Федоровичу, как было при покойном царе. Много раз били об этом челом Ирине. Но она не согласилась и в 9-й день по кончине мужа выехала из дворца в Новодевичий монастырь, где и постриглась под именем Александры. Во главе правления должен был стать патриарх, как первое лицо в государстве после царя. О том, как решались дела в это время, всего лучше может дать нам понятие следующее местническое дело. «Писал государыня царице, инокине Александре Федоровне из Смоленска, князь Трубецкой, на князя Голицына, что тот никаких дел с ним не делает, думая, что ему меньше его Трубецкого быть невместно. По царицыну указу бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами сказывали о том патриарху Иову, и по царицыну указу писал патриарх Иов Голицыну, чтобы он всякие дела делал с Трубецким, а не станет делать, то патриарх Иов со всем собором и со всеми боярами приговорили послать его Трубецкому головою. Итак, несмотря на то, что Ирина заключилась в монастыре, дела производились по ее указу. По ее указу бояре сказывают патриарху о деле, патриарх с собором и боярами приговаривает и пишет об исполнении приговоров. И в деле царского избрания, следовательно, патриарху принадлежал первый голос, за ним оставалось самое сильное влияние. И патриарх старался закрепить за собою право на это влияние в сознании современников. «Благодатью Святого Духа», — писал он, — «имеем мы власть, как апостольские ученики, сошедшие с собором, поставлять своему отечеству пастыря и учителя, и царя достойно, кого Бог избрал». Кого же должно было избрать в цари достойно, по мнению патриарха Иова? После он сам говорил: «Когда был я на Коломенской епископии и на Ростовской архиепископии и на степени патриаршеской, не могу и пересказать превеликой к себе смиренному милости от Бориса Федоровича». За Годунова был патриарх, всем ему обязанный, патриарх, стоявший во главе управления. За Годунова было долголетнее пользование царской властью при Феодоре, доставлявшее ему обширные средства. Везде – в Думе, в приказах, в областном управлении. Всем ему обязанные, которые могли все потерять, если правитель не сделается царем. Пользование царской властью при Феодоре доставило Годунову и его родственникам огромные богатства – также могущественное средство приобретать доброжелателей. За Годунова было то, что сестра его, хотя заключившаяся в монастыре, признавалась царицею правительствующую, и все делалось по ее указу. Кто же мимо родного брата мог взять скипетр из рук ее? Наконец, для большинства, и большинства огромного, царствование Феодора было временем счастливым, временем отдохновения после бед царствования предшествовавшего, а всем было известно, что правил государством при Феодоре Годунов. Многое было за Годунова, но есть известие, что сильны были и препятствия, сильны были враги. Патриарх Иов говорит: «В большую печаль впал я о представлении сына моего, царя Феодора Ивановича. Тут претерпел я всякое озлобление, клеветы укоризны, много слез пролил я тогда». Кто же были эти люди, которые мешали патриарху в его стремлении доставить престол Годунову, осыпали его клеветами, укоризнами, заставляли проливать много слез? Летопись указывает на одних князей шуйских, но, конечно, шуйские по значению своему стояли только на первом плане. От одних шуйских Иову не пришлось бы много плакать. Послушаем сначала, что говорят памятники официальные. Когда Ирина заключилась в монастыре, то дьяк Василий Щелкалов вышел к собравшемуся в Кремле народу и требовал присяги на имя Думы Боярской, но получил в ответ: «Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу». Когда же дьяк объявил, что царица в монастыре, то раздались голоса: «Да здравствует Борис Федорович!» Патриарх с духовенством, боярами и гражданами московскими отправились в Новодевичий монастырь просить царицу благословить брата на престол, потому что при покойном царе он же правил и все содержал милосердным своим премудрым правительством по вашему царскому приказу. Просили и самого Годунова принять царство. Борис отвечал: Мне никогда и на ум не приходило о царстве. Как мне помыслить на такую высоту, на престол такого великого государя, моего пресветлого царя? Теперь бы нам промышлять о том, как устроить праведную и беспорочную душу пресветлого государя моего, царя Федора Ивановича. О государстве же и о земских всяких делах промышлять тебе, государю моему, отцу, святейшему Иову, патриарху, и с тобою, боярам. А если моя работа где пригодится, то я за святые Божьи церкви, за одну пять московского государства, за все православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить». После этого патриарх много раз наедине упрашивал Годунова, и, как видно, вследствие этих тайных совещаний Иов отложил дело до тех пор, пока исполнится 40 дней по Феодоре и пока съедутся в Москву все духовные лица, которые на великих соборах бывают, весь царский синклит всяких чинов, служивые и всякие люди. По иностранным известиям, Борис прямо требовал созвания государственных чинов, то есть от каждого города по 8 и 10 человек, дабы весь народ решил единодушно, кого должно возвести на престол. Итак, с достоверностью можно положить, что Годунов не хотел принять короны до приезда выборных из областей и всех лиц, которые на соборах бывают, советных людей, как тогда выражались. Хотел быть избран земским собором. Понятно, что в этом только выборе, всею землей, он мог видеть полное ручательство за будущую крепость свою и потомство своего на престоле. Иностранцы и свои говорят о средствах, употребленных Борисом и сестрою его для привлечения народа на свою сторону. Царица призывала к себе тайно сотников и пятидесятников, стрелецких, деньгами и льстивыми обещаниями склоняла их убеждать войско и горожан, чтобы не выбирали на царство никого, кроме Бориса. Правитель приобретал приверженцев с помощью монахов, разосланных из всех монастырей в разные города, с помощью вдов и сирот, благодарных ему за решение своих продолжительных тяжб, с помощью людей знатных, которых он снабжал деньгами, обещая дать и больше, когда будет избран в государи. На соборе должны были участвовать 474 человека, из них 99 духовных лиц, которые не могли противоречить патриарху, да и сами по себе были за Годунова. 272 человека бояр, окольничих, придворных чинов, дворян, дьяков. У Годунова была партия, и между боярами тем легче было ему приобрести большинство между второстепенными лицами. Выборных из городов было 33 человека только. Затем было 7 голов стрелецких, 22 гостя, 5 старост гостиных сотен и 16 сотников черных сотен. Все дело решалось, значит, духовенством и дворянством второстепенным, которые были давно за Годунова или смотрели на патриарха как на верховный авторитет. Люди неслужилого сословия составляли ничтожное меньшинство. В выборе из городов видим также людей служилых. 17 февраля, в пятницу перед Масленицей, открылся собор. Патриарх начал речь, объявил, что по смерти Феодора предложено было царство Ирине. Когда-то она согласилась, просили ее благословить брата, просили и самого Годунова. Когда и он не согласился, отложили дело на 40 дней до приезда выборных. «Теперь», — продолжал Иов, — «вы бы о том великом деле нам и всему освященному собору мысль свою объявили и совет дали. Кому на великом преславном государстве государем быть?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «А у меня, Иова патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного Вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушна, что нам, мимо государя Бориса Федоровича, иного государя никого не искать и не хотеть. Тогда советные люди громко и как бы одними устами сказали: «Наш совет и желание одинаково с твоими, отца нашего, всего освященного собора, бояр, дворян и всех православных христиан, что неотложно бить челом государю Борису Федоровичу и кроме его на государство никого не искать». После этого началось на соборе исчисление прав Бориса на престол. Царь Иван Васильевич женил сына своего царевича Федора на Ирине Федоровне Годуновой и взяли ее государыню в свои царские палаты 7 лет, и воспитывалась она в царских палатах до брака. Борис Федорович также при светлых царских очах был безотступно еще с несовершеннолетнего возраста и от премудрого царского разума царственным чинам и достоянию навык. По смерти царевича Ивана Ивановича великий государь Борису Федоровичу говорил: «Божьими судьбами, а по моему греху, царевича не стало, и я в своей кручине не чаю себе долгого живота. Так полагаю сына своего царевича Феодора и Богом данную мне дочь царицу Ирину на Бога, Пречистую Богородицу, великих чудотворцев и на тебя, Бориса. Ты бы об их здоровье родил и ими промышлял. Какова мне дочь царица Ирина, таков мне ты, Борис. В нашей милости ты все равно как сын». На смертном одре царь Иван Васильевич, представляя в свидетельство духовника своего, архимандрита Феодосия, говорил Борису Федоровичу: «Тебе приказываю сына своего Феодора и дочь Ирину, соблюди их от всяких зол». Когда царь Федор Иванович принял державу Российского царства, тогда Борис Федорович, помня приказ царя Ивана Васильевича, государское здоровье хранил, как зеницу ока, о царе Феодоре и царице Ирине попечение великое имел, государство их отовсюду оберегал с великим родением и попечением многим, своим премудрым разумом и бодро опасным содержательством учинил их царскому имени во всем великую честь и похвалу, а великим их государством многое пространство и расширение, окрестных пригордых царей послушными сотворил, победил пригордого царя Крымского и непослушника короля Шведского, под государеву высокую десницу привел, города, которые были за шведским королевством, взял, к нему, царскому Шурину, цесарь христианский, салтан турецкий, шах персидский и короли из многих государств послов своих присылали со многою честью. Все российское царство он в тишине устроил, воинский чин в презрении и во многой милости в строении учинил. Все православное христианство в покое и тишине, бедных вдов и сирот в крепком заступлении, всем повинным пощада и неоскудные реки милосердия изливались.